Всем привет, это радио Крым Реалии, и это Доброе утро, Крым. Сегодня мы утром встречаемся с вами, как и мы это делаем уже вторую неделю в новом сезоне, новое утреннее шоу.
Да, делаем это мы в таком составе. Екатерина Некреча, Сергей Макрушин работают в студии. Итак, сегодня мы поговорим...
Приятно познакомиться.
Да. Сегодня мы поговорим о выборах. Есть ли выборы, есть ли на этих выборах выбор? Да, что ждет крымчан 8 сентября, когда в соседней России проходит единый день голосования, и в этот же день в Крыму будут избираться местные советы. Также поговорим о том, как крымчане занимаются искусством и становятся известными во многих странах. Об очень крутых кейсах поговорим. И, конечно же, узнаем, что вы нам пишете в наших комментариях в Ютьюбе.
А это очень интересно, Сереж, это сюрприз для тебя,
да?
Потому что эти комментарии я подбирала, и
честно,
они
я еще не
о твоем блоге. Вот в
прекрасно,
эфире увидишь, будет
прекрасно.
Сюрприз.
Люблю обратную связь. Звоните нам 8 800 10 06 926, добавляйте нам этой обратной связи. Этот номер, если вы слышите нас в Крыму, я повторю его, 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044 490 31 18.
Ну и сегодня 3 сентября.
Сентября.
Давай, Серёжа.
Точно. А думаю, чего у меня вся лента в Фейсбуке в Шафутинском? А,
вот.
Я календарь переверну, значит.
И снова 3 сентября.
На фото я твое взгляну.
И снова 3 сентября.
Ну, значит, зажигаем костры рябин. Поехали. Новость. Гоу!
Мы начнем, несколько у нас есть новостей, а потом будем говорить об искусстве, но мы просто не могли пройти мимо тех новостей, которые нам попались сегодня утром, когда мы готовились к этому эфиру. Ну вот, давай начнем с чего?
С материального положения мы начнем. Своим материальным положением оказались неудовлетворены 42% жителей аннексированного Крыма. Об этом свидетельствуют данные опроса, обнародованного на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения. Согласно данным этим удовлетворены материальным положением 56% крымчан. При этом 2% затруднились ответить. 54% жителей полуострова считают, что за последний год их материальное положение не изменилось, а 20% ответили, что наоборот ухудшилось. 25% крымчан оказались довольны своими доходами. Ранее сообщалось, что крымчане имеют один из наименьших уровней дохода, если сравнивать аннексированный полуостров с регионами соседней России.
Новости. Российский глава Крыма Сергей Аксенов утверждает, что в Крыму этим летом отдохнули 5 800 000 туристов. Круглая цифра, хочу обратить внимание. Об этом Аксенов сообщил на своей странице в Фейсбуке со ссылкой на данные российского Минкурортов Крыма. Как сообщается, 58% отдыхающих приехали по Керченскому мосту. Около 900 000 человек прибыло из материковой части Украины. Далее цитата. Средний уровень загрузки средств размещения 70%. В ряде регионов более 95%, написал Аксенов в Фейсбуке. В минувшие выходные украинские пограничники, отметим, сообщили Крым Реалии, что количество граждан на двин границы между Херсонской областью и аннексированным Россией Крымом по сравнению с прошлым годом не изменилось. По данным Госпогранслужбы Украины, количество людей, которые пересекали двин границу, в среднем за сутки в августе составляет около 12 тысяч человек в оба направления. Также там отметили, и неоднократно они об этом заявляют в Госпогранслужбе, что в Крыму завышаются цифры о туристах, приехавших на полуостров с материковой части Украины. В ведомстве отмечали, что власти Крыма считают туристами всех, абсолютно всех, кто пересекает админграницу.
Важные события. Важное событие. Наталья Поклонская разводится с мужем. Да, да. Изменения в моей личной жизни не отразятся на благополучии страны. С
выдохнули.
Таким месседжем она это делает.
Внимание, напряжение только что достигло пика наших слушателей и мое лично, но мы можем выдохнуть, потому что не коснется, не отразятся разводы на благополучии страны.
Итак, бывший российский прокурор Крыма, а ныне депутат Госдумы России Наталья Поклонская подтвердила, что разводится с мужем, бывшим руководителем аппарата, уполномоченного по правам человека в России, своим помощником Иваном Соловьевым. Она это написала в Инстаграме. Цитата. «Убеждена, что изменения в моей личной жизни никак не отразятся на благополучии других людей и страны в целом. Поэтому Комментировать эту новость не буду, предоставив такую возможность бывшему мужу, говорит она.
Уже бывший, значит, уже развелись.
Да. А муж комментирует, собственно. Ранее он в комментарии РИА Новости заявил, что информация о разводе с Поклонской соответствует действительности. Цитата. «В духовных и душевных реалиях моей пока еще супруги мне нечего комментировать, но в целом нечего стыдиться и не в чем себя упрекнуть», цитирует Соловьева РИА Новости.
Так вот, я не понимаю, она говорит, что уже бывший муж, он говорит, что пока еще мои супруги...
Но это такая суперпозиция, да, брак есть, и его одновременно нет, наверное.
Ну, вот так вот, да, но он отметил, что инициатива расставания, а мы же все задаемся вопросом, от кого исходила инициатива, так вот он сказал, что от Натальи Поклонской, которая, цитата, «сама сделала выбор».
Да.
А поженились... Был ли выбор у Соловьева, когда он вступал в этот брак?
Вопрос. Поженились они сравнительно недавно, в конце июля 2018 года. Бракосочетание состоялось в Крыму, оно широко освещалось в средствах массовой информации, и Поклонская заявляла, что замужество стало главным событием 2018 года в ее жизни. Ну, на дворе 2019 год.
Еще одно главное событие. Да. Но напомним также, да, что у них не просто супружеский тандем, а творческий, профессиональный, как это назвать? Они же отличались тем, что вот там, значит, на пресс-конференциях стихи он зачитывал разные. А в этом году в Крыму Поклонская презентовала книгу, если вы помните, «Крымская весна до и после. История из первых уст». И эту книгу она написала в соавторстве с супругом. Ну, будут ли новые книги, это мы, конечно, наверное, не узнаем, потому что
да,
их не будет.
Творческий союз
в этом тандеме.
Распался, да.
Но новости такие. Через Инстаграм, видите, известные люди сообщают очень много личных подробностей. За это многие из нас любят, наверное, соцсети. Не надо ждать каких-то журналов, знаешь, как раньше было. Cool, cool girl, там, где все эти сплетни шоу-бизнеса. А все уже напрямую герои этих рассказов говорят о себе.
В соцсетях точно.
Крымчане имеют право знать.
Что-то хотел сказать. Тебе
хотел
цензура
сказать,
не дала.
Да, в соцсетях присутствуем и мы. Пишите, оставляйте комментарии под нашими трансляциями в Facebook и на YouTube. Также вы можете принять непосредственное участие в нашем эфире. Звоните на номер 8 800 10 06 926, если вы слышите нас в Крыму. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните 044 490 31 18.
Очень рекомендуем вам это сделать. Я слежу по чуть-чуть за комментариями в YouTube. Люди просыпаются, подтягиваются. Но тем временем мы хотим вам рассказать несколько историй в этом эфире. У нас такая культурная программа в некотором смысле. То, что будет, значит, до и после центральной темы, которая про выбор, так называемый. Но мы вот начнем с одного крымчанина, который вот сейчас, в 21 веке, хранит традиции крымско-татарского гончарства.
Эдем Ганиев хранит секреты старинного крымского орнамента. Он пришел к этому благодаря познанию ислама. Именно в мечети он и увлекся традиционным гончарством. Попробовав это ремесло всего раз, Эдем больше не смог остановиться. Сегодня Эдем Ганиев, известный в Крыму мастер керамики с многолетним опытом, он создает посуду со старинными традиционными крымско-татарскими орнаментами и в каждой из них зашифровывает особый смысл. Всего на одной тарелке можно одновременно найти символы удачи, семейного очага, богатства, любви, молитвы, женского начала и хорошего урожая. Его работы украшают дома не только по всему Крыму, но и в разных странах мира. Предлагаем послушать фрагмент интервью с Эдемом Ганиевым.
Некому было здесь жить, читать азан, как бы, и пригласили меня, говорят, хочешь, давай мы приглашаем тебя, приходи. И здесь же я плотно стал заниматься керамикой, именно вот в этой мечети. Мастера предложили, естественно, попробовать что-то сделать. И вот это первый мой опыт был связан с керамикой, и это как магнитом, в общем, меня зацепило, да, то есть... Так зацепило, что, в общем, вот до сегодняшнего дня я остался, да, в этом деле.
Важные события.
только что мы слышали, у нас такой переход от одного к другому получился. Вот про Эдема Ганиева больше, если хотите узнать, на сайте Экрем Реалии, там больше видеоматериал. А только что мы слышали...
И услышим еще.
Наверное. И услышим еще, да. Это фрагмент выступления мастера песочной анимации, крымчанки Ксении Симоновой. Мы же не можем на радио, конечно же, отобразить, показать, посмотреть это все, но это фрагмент выступления, который сопровождается музыкально в том числе, да, это все на большой сцене происходит. И откуда этот фрагмент? Он, значит, прямиком из Англии. А дело в том, что крымчанка Ксения Смирнова впервые выступила в эфире британского телевидения на шоу «Британия», ну, там, у Британии есть таланты, «Britain's Got Talent Champions», то есть это чемпионы. За звание победителя в нем сражаются победители и финалисты всех серий франшизы «Got Talent» со всего мира. Об этом сообщает пресс-служба художницы. Она представила публике новую песочную историю «Don't give up», «Не сдавайся», созданную как мотиватор для тяжелобольных детей, проходящих лечение в больницах. Она рассказывает о девочке, победившей рак. Симонова отмечает, что это собирательный образ. Вот уже 10 лет после победы в шоу «Украина. Май талант» Ксения создает песочные истории о больных детях, снимает ролики для того, чтобы вдохновить маленьких пациентов на борьбу с болезнью. По словам Ксении, эта работа посвящена как живым, так и ушедшим маленьким героям.
После выступления Ксения вышла на середину сцены для поклона. В этот момент на нее посыпался дождь из золотых конфетти. Это судья шоу Аманда Холден нажала на кнопку Golden Buzzer, что дало Ксении право автоматического прохода в финал, который состоится 5 октября. Симонова стала единственным в мире обладателем двух наград Golden Buzzer в чемпионских сериях франшизы Got Talent, говорится в сообщении.
Это потрясающее видео, очень красивое выступление. Вы можете с легкостью найти его в интернете. Более того, на сайте Крым Реалии была новость, публикация об этом. Там есть ссылка, красивое действительно шоу.
Рекомендуем это сделать, потому что равнодушным выступление Ксении Симоновой не оставляет никого.
Да, это правда. Это очень эмоционально, это очень красиво. И она испытывала невероятные эмоции, когда вот оказалась, получается, в топ этого шоу, да, когда ее приняли дальше. Но ранее сообщалось, что Ксения Симонова заняла третье место в финале America's Got Talent. С песочной историей «Любовь всегда побеждает». Согласно сведениям, опубликованным на сайте организаторов, Симонова на этом шоу представляла именно Украину. Да? То есть мы знаем, что есть там шоу «Украина. Май талант». Это по всему миру вот такая вот сеть талантов. Ксения Симонова, напомню, мастер песочной анимации, победительница телеконкурса «Украина имеет талант» и финалистка российского телеконкурса «Минута славы 2010». И в 2010 году она получила звание заслуженный художник Автономной Республики Крым, а в 2013 году заслуженный деятель искусств Украины.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Ток-шоу Сергей Макрушиным.
Продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». Для тех, кто к нам только что присоединился, я напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Мы ждем ваших звонков. Можете звонить на этот номер, если вы слышите нас в Крыму. 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой части Украины 044 490 31 18. В ближайшее время мы будем говорить о выборах в местные советы Крыма. Менее недели осталось до этого голосования. Оно пройдет в так называемый единый день голосования, который в России назначен на 8 сентября. Немного информации общей об этих выборах. Итак, на выборах 8 сентября, которые организовывают на полуострове российские власти, крымчане будут выбирать депутатов подконтрольного России Крымского парламента, городских и сельских советов, несмотря на то, что эти выборы не признает Украина, страны Европы и США. Россия на их проведение тратит достаточно большие деньги. Мы посмотрим, как это все происходит, как проходит подготовка к избирательному этому процессу в Крыму. Также скажу, что по данным подконтрольного России избиркома Крыма, 8 сентября крымчане, кроме депутатов крымского парламента, будут выбирать представителей в 265 представительных органов, в том числе 250 сельских советов. Это многомандатные избирательные округа, 11 в городские советы по округам и 4 в городские советы по одномандатным избирательным округам. Кандидаты, в свою очередь, будут бороться за почти 3000 депутатских мандатов, 2900, это речь идет о советах разных уровней, в том числе за 2500 мандатов в сельских советах, 82 мандата в городских и 290 в городские советы городских округов. Я также скажу, что на сайте Крым Реалии есть целый цикл публикаций. Мы анализируем подготовку к выборам, мы анализируем состав кандидатский, да, между кем предлагают выбирать крымчанам. Ну, давайте поговорим непосредственно с Крымом. С нами на связи активист Илья Большедворов. В воскресенье вечером, 1 сентября, он сообщил о своем задержании российскими силовиками в Ялте на предвыборном митинге, организованном партией «Коммунисты России». Позже на своей странице Facebook он написал, что задержали за попытку выяснить, кто выхватил плакат у одного из участников. Итак, давайте об этом подробнее поговорим. Илья, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, расскажите о том, что там произошло в Ялте. За что вас задержали?
Я приехал в Ялту со своими товарищами, вот именно специально для того, чтобы поучаствовать в этом митинге, для того, чтобы снять видео. Ну, мы ведем свой блог в интернете, и, соответственно, рассказываем людям о подобных событиях. Там вышел молодой человек с плакатом «Свободу политическим заключенным». Постоял какое-то время, потом я обратил внимание, что он этот плакат свернул, подошел к нему выяснить, почему он это сделал. Он мне сообщил, что его полиция вынудила это сделать. Сказали ему, что с этим плакатом на площади находиться нельзя. Ну, по непонятной для меня причине, потому что все-таки митинг политический, предвыборный, да, и человек, ну, мне кажется, вполне может выразить свою позицию. Как бы ничего там страшного я такого не вижу. Как бы, тем более, я считаю, что все-таки политические заключенные у нас в стране на сегодняшний день уже есть, да. Это те люди, которые в Москве проводили мероприятия, вот эти там санкционированные, несанкционированные, еще что-то, да, но я считаю, что возбуждение уголовных дел в отношении них — это все-таки перегиб достаточно серьезный, там, кроме административной ответственности, они не должны были никакой ответственности за свои действия нести. И также я знаю, что есть у нас политические заключенные в Крыму, это вот Павел Степанченко и Алексей, по-моему, Назимов, насколько я помню, его зовут Алексей. Эти люди тоже находятся за свою именно политическую позицию сейчас в местах заключения, да, и то есть, ну, пока там полностью был обоснованный, там, и ничего такого страшного в нем не было. А после того, как этот молодой человек мне там какое-то время пообъяснял, что ему запретили, почему он с этим плакатом вышел, еще что-то, у него ее вдруг женщина взяла этот плакат, развернула его, пояснила, что, наверное, сейчас задержат. Ну, с чем я не согласился, потому что, как бы, оснований никаких не было. Подошел полицейский, как оказалось, потом уже полицейский. Он был в гражданской одежде, без формы, он не представился, не предъявил удостоверение, просто выхватил у меня из рук этот плакат и быстрым шагом начал куда-то удаляться. Мы вместе с женщиной решили выяснить, кто этот молодой человек, ну, потому что если он полицейский, он должен, соответственно, предъявить удостоверение, представиться, а он просто подошел и выхватил у нее плакат, что является, как бы, препятствием проведения законного публичного массового мероприятия, да, и вообще у нас за это предусмотрена уголовная ответственность, как минимум. Мы пошли вместе с этой женщиной за ним, снимали это все на камеру, соответственно, которую потом, когда мы его догнали, этого молодого человека, да, чтобы поинтересоваться у него, что произошло, он просто начал выхватывать из моих рук телефон, запрещать нам видеосъемку, дал распоряжение, как оказалось, потом уже своему сотруднику, чтобы нас задержали и доставили в отделение полиции с митинга. Ну вот, коротко. В отделении полиции мы выяснили, что это человек в гражданской одежде, который выхватил плакат, это заместитель начальника отдела полиции города Ялты, подполковник. И, соответственно, с меня взяли объяснение, а вот эту женщину, которая держала плакат, и Алексея Козухаря, который его принес, насколько я знаю, в отношении них составлены протоколы о привлечении к административной ответственности за нарушение правил проведения публичного массового мероприятия.
Но это был единственный плакат на этом митинге или были другие? Просто полицейским не понравилось содержание именно этого лозунга?
Им не понравилось содержание именно этого плаката. Были другие плакаты, это честные выборы в Крыму. Еще другие какие-то плакаты там с содержанием, с таким, что там достаточно, политически мотивированные, такие, может быть, провокационные немножко, как бы для наших вот именно властей, как бы, хотя, в принципе, никаких оскорблений на плакатах не содержалось, на этом плакате в том числе, как бы, то есть они, полностью были законны, как бы, и не должны были у полиции вызывать никаких вопросов.
О частности выборов давайте поговорим. По вашим наблюдениям, есть ли в Крыму какая-то действительно честная конкуренция за места в местные советы? И могут ли крымчане действительно выбрать, да, какую-то альтернативу партии власти?
Выбрать, безусловно, они могут, но что такое честность? Честность – это как минимум наличие конкуренции, да, то есть если... говорить о том, насколько эти выборы конкурентны в принципе. Вот коммунисты России на сегодняшний день, я по-разному отношусь и к коммунистической партии, в общем-то, да, и к коммунистам России и Республики Крым, но на сегодняшний день вот я просто столкнулся с тем, что это единственная партия, там, может, это прозвучит как предвыборная кампания какая-то, на которой действительно борется. Я подходил к другим лидерам других партий и предлагал, как бы, им тоже организовать публично-массовые мероприятия, какие-то еще что-то, потому что в Крыму на сегодняшний день избирательная кампания практически не ведется. То есть мы видим там где-то плакаты, какие-то еще что-то, но представители партии «Единая Россия» не приходят просто на какие-то, как они называются, у нас какие-то там двух кандидатов согласают, как бы состязательности никакой нет, в принципе, то есть никакие митинги не проводятся, ни по телевидению, нигде толком мы не слышим о том, что, соответственно, какие-то предвыборная кампания какая-то ведется. Вообще, в принципе, запрещено у нас здесь против партии власти каким-то образом агитировать, никто ее не критикует. Есть там 2-3 смелых человека, вспомнил, как это правильно, дебаты называются. Вот на дебаты у нас «Единая Россия» в принципе не приходит. То есть там кандидаты не приходят представители партии, это дебаты между там партиями, как бы, то есть они полностью игнорируют этот процесс, потому что у них есть доступ непосредственно к избирателям, то есть вот, там, в школах здесь собирают родители на родительские собрания, приходят кандидаты от «Единой России», там неожиданно появляются и доносят какие-то свои там обещания, там позицию свою до родителей, да, что незаконно там. То есть, пользуются административным ресурсом, у других партий такой возможности нет, а какие-то публичные мероприятия они не проводят, ничего не делают, соответственно, критики никакой нет. И, насколько я знаю, это позиция именно московского руководства партии, чтобы «Единую Россию» в принципе никто не критиковал.
Ну вот вы были в Ялте, возможно, и в других городах Крыма бываете. Насколько обещания депутатов, допустим, от «Единой России», да, если мы говорим, что они активно пользуются админресурсом, не участвуя в дебатах, это, наверное, такой почерк, да, присущий и Владимиру Путину, который не участвует в дебатах никогда, но побеждает. Насколько их обещания и повестка, которую они предлагают, соответствуют реальным проблемам жителей тех городов, в которых они избираются?
Ну, так она уже 5 лет, в принципе, соответствует этим проблемам. То есть они сами эти проблемы создают, они их просто не решают. Они знают об этих проблемах, они, в принципе, о них рассказывают, что вот, ну, мы 5 лет их не решали, а теперь возьмем вот неожиданно и за следующие 5 лет вам все эти проблемы просто решим. То есть, ну, конечно, они соответствуют этим проблемам, потому что партия «Единая Россия», она, в общем-то, эти проблемы и создает людям.
Спасибо вам. Напомню, что с нами на связи был российский активист Илья Большедворов. Говорим мы о предстоящих выборах в местные советы Крыма. Напомню, что это пройдет 8 сентября. Напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму, звоните нам на этот номер. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните по номеру 044 490 31 18. Также напомню, что вы можете комментировать наш эфир в социальных сетях, в Facebook и на YouTube. Мы внимательно все читаем. С нами на связи Дмитрий Амельчук, крымский политолог. Дмитрий, доброе утро. Слышите нас? Дмитрий, алло.
Алло, это Андрей Васильев.
Ой, да. Да, я прошу прощения. С Дмитрием мы поговорим немножко позже. Да, Андрей Васильев к нашему разговору присоединяется, журналист из Севастополя. Итак, в Севастополе интересная ситуация случилась. Давайте оттолкнемся в нашем разговоре от нее. Исполняющий обязанности российского губернатора Крыма Михаил Развожаев опубликовал в Facebook фотографию избирательного участка. Необычен он тем, что оборудован просто в старом троллейбусе, который стоит на обочине. Цитата. Как мне пояснили, такой формат участков для сельских территорий утверждали еще в мае. Нет, надо отдать должное, его хотя бы покрасили. И дальше по тексту называется эта ситуация позорищем. Сегодня же эти троллейбусы, сказал, увезти, будем ставить хорошие летние шатры, чтобы создать людям цивилизованные условия для голосования. Итак, Андрей, по подготовке избирательного процесса в Севастополе, что вы можете сказать, учитывая вот эту ситуацию, учитывая, что избирательные участки будут размещены, ну, если не в троллейбусах, то в шатрах, что тоже довольно необычно.
Ситуация с избирательными участками, она не столько связана с подготовкой к выборам, сколько с той ситуацией, которая сложилась вокруг работ по выполнению государственных тендеров в Севастополе. То есть мы видим, что причина того, что вот участки приходится создавать в таких военно-полевых условиях, связана с тем, что те помещения, в которых они функционировали ранее, они находятся в ситуации перманентного ремонта. То есть ситуация на сегодняшний день такая, что те работы, которые сегодня проводятся по тендерам в Севастополе, их, как правило, выигрывают фирмы из разных российских регионов, там из Сахалина, из Якутии, из Хакасии, из Самары. Очень часто эти фирмы не имеют ни своей техники для проведения работ, ни сотрудников, то есть фактически выступают как прокладки, через которые просто-напросто переводятся деньги, а нанимаются подрядчики местных. В результате местные не хотят работать за те маленькие деньги, которые им предлагаются после того, как эта фирма получила свой процент. И очень многие работы, связанные с ремонтом дорог, ремонтом школ, ремонтом других каких-то помещений, в том числе и тех, где обычно размещаются избирательные участки, она сдается не в срок, или вообще многие объекты стоят годами в такой обстановке.
В целом по Севастополю какова ситуация в преддверии дня голосования? Можем ли мы говорить о какой-то политической борьбе, о какой-то конкурентной борьбе между кандидатами? Может быть, есть схватка, да, концепции развития города? Что в этом плане происходит?
Да, ситуация в Севастополе, она немножко отличается от той ситуации, которая сегодня в Крыму. И главным образом это связано с тем, что в Севастополе существует активная группа сторонников Алексея Чалова, которая фактически и является главным фактором беспокойства для города и для Кремля, которая находится в состоянии перманентного конфликта со всеми губернаторами, которых присылают из Москвы. А с другой стороны, Чалый, он сам является частью конфигурации власти, сформировавшейся в так называемую «русскую весну», а не оппозиционером, он сам системный игрок. Поэтому внутри системы существует определенный сбой, определенное противоречие, когда фактически друг с другом борются две группировки. Одна, которую представляет господин Чалый, другая, которую представляют те люди, которых присылают сюда на воеводство. Но в целом, несмотря на то, что вот кампания идет достаточно активно, то есть очень много агитационных материалов, очень много интриг есть. Действительно, на некоторых округах до сих пор непонятно, кто победит. И кандидаты от Чалова, скажем, и от «Единой России», они, согласно данным соцопросам, идут буквально нос в нос. И сохраняется очень интересная интрига. Но в целом, как мне кажется, явка жителей города на выборы, она будет очень маленькая. И, скорее всего, она будет рекордно низкой в истории города. Вряд ли она дотянет до 30%.
Почему так происходит?
Да, это связано с несколькими факторами, как раз хотел об этом сказать. Первое, это то, что сегодня фактически первые по-настоящему российские выборы. Те выборы, которые были в 2014 году, тогда на тот момент, поскольку был переходный период, избирательные комиссии, правоохранительные органы и так далее, получили задание не нервировать жителей Севастополя и действовать как можно более либерально, применяя нормы российского законодательства. При этом действовали настолько либерально, что очень часто закрывали даже глаза на конкретные нарушения. Не только те, которые допускали кандидаты от партии власти, но и которые допускали так называемые оппозиционные кандидаты. А сейчас мы видим совершенно другую ситуацию. Машина включилась работать по полной. То есть мы видели, что, во-первых, произошел отсев очень многих кандидатов, очень многих партий. Соответственно, севастопольцы вообще впервые столкнулись с такой ситуацией, когда значительная часть кандидатов попросту не допускается до выборов. Причем это были кандидаты, представляющие совершенно разные политические силы, группы влияния. Второе, мы видим, как включился судебный админресурс, то есть те же кандидаты, которые пробуют обжаловать решение о снятии с выборов, они иногда получают решения судов в свою пользу, однако эти решения судов не выполняются, либо обжаловываются в судах других инстанций, либо по каким-то причинам подаются новые иски от других кандидатов, от кандидатов, которые ангажированы партией власти на снятие неугодных кандидатов. Вот мы видели, как кандидат Ольга Тронова, она обжаловала решение о недопуске ее на выборы, однако кандидатом она была всего один день, потому что уже на следующий день какая-то никому неизвестный кандидат, которая, как подозревают, связана с действующей партией власти, она подала иск на снятие Дроновой с выборов, и еще через день суд удовлетворил это решение.
Давайте попробуем.
Третий фактор, который, как мне кажется, несмотря на то, что растет сейчас рейтинг так называемых оппозиционных партий, КПРФ и ЛДПР, но это не их рейтинг, это рейтинг протестного голосования. То есть люди просто не хотят голосовать за партию власти, и поэтому выбирают из того скудного выбора, который им предлагается. Но все больше людей понимает, что это липовая оппозиция, то есть это фейковые партии, которые на самом деле просто как петрушки изображают некую оппозиционность. На самом деле эти партии работают на ту же самую власть. И поэтому у севастопольцев, как и у многих других россиян, явка, как правило, на выборы в России очень низкая, нету особо каких-то побудительных мотивов идти на избирательные участки и голосовать.
Ну вот давайте попробуем сравнить севастопольцев и россиян. Давайте вспомним ситуацию, которая происходит в Москве. Там отказ в регистрации для независимых кандидатов в Мосгордуму вылился в протесты. Вылился в протесты, причем протесты, которые проходят чуть ли не каждые выходные и довольно-таки многочисленные. Мы видим всю эту картинку, мы видим эти задержания, которые происходили, мы видим задержания, которые происходят. Я об этом немного подробнее позже расскажу. Были задержаны вчера Илья Азар и Любовь Соболь, которые являются одними из организаторов митингов там. Что же в Севастополе? Мы тоже вот видим, да, такую ситуацию, что отказывают людям в регистрации, в праве принимать участие в избирательной кампании. Может ли это привести к каким-то уличным акциям?
Здесь, как пел Высоцкий, настоящих буйных мало, вот и нету вожаков. Возможно, какие-то акции, ну, правда, как я думаю, не слишком многочисленные, могли бы иметь место. Но вопрос в том, что к ним никто не призывает. Вот, допустим, Алексей Чалый, который, ну, как мне кажется, наиболее пострадал от снятия кандидатов, то есть задробили целых две его карманных партии, не допустили к выборам. Он сначала угрожал местным властям, так сказать, Майданом, как он любит делать, потому что существует легенда о том, что Чалый якобы может вывести большое количество людей на площадь, в чем я сомневаюсь. Но затем он достиг определенных договоренностей. Часть его кандидатов идет от партии «Единой России», а часть его кандидатов идет самовыдвиженцам против кандидатов от «Единой России», но они тоже имеют доступ к административному ресурсу в Севастополе. И, в принципе, этим Чалый Алексей Михайлович удовлетворился. А что касается остальных партий и кандидатов, которых сняли с выборов, то они не обладают таким медиаресурсом, таким авторитетом, чтобы серьезно участвовать в организации каких-то протестных акций.
Спасибо. Я напомню, что с нами на связи был журналист из Севастополя Андрей Васильев. Также напоминаю, что на связь с нами может выйти каждый из вас, наши дорогие радиослушатели. Для этого достаточно нам позвонить. Если вы слышите нас в Крыму, звоните на номер 8-800-1006-926. Номер телефона для жителей материковой части Украины 044-490-31-18. Также напомню, что вы можете комментировать наш эфир. Для этого у нас есть трансляции в Facebook и на YouTube. Вы можете писать нам туда, мы все внимательно читаем. Итак, по ситуации, которая в Москве произошла, были задержаны журналист Илья Азар, причем был задержан дома, когда вышел на балкон покурить, буквально в тапочках. Была также задержана кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь и оппозиционер Николай Ляскин. Их отпустили на данный момент. Значит, Азару и Соболь вменяются повторное нарушение правил организации публичных мероприятий в связи с акцией оппозиции, которая прошла 31 августа. Ляскин сообщил, что в отношении него был составлен админпротокол о нарушении правил проведения митингов и демонстраций. Административные дела всех троих, как я уже говорил, связаны с акции оппозиции, которая прошла в Москве 31 августа. Это был первый за это лето несанкционированный массовый митинг в Москве, на котором не было задержаний. Но, как видим, задержания все-таки произошли позже. Возвращаемся к ситуации в Крыму. Я еще раз вам напомню, что на сайте Крым Реалии есть целый цикл публикаций, посвященный предстоящему процессу голосования. Мы анализируем состав кандидатов, между кем предлагают выбирать крымчанам, и что, собственно, эти кандидаты предлагают. Вот 2 сентября опубликован материал «Восточные сказки. Кто баллотируется в крымский парламент на востоке полуострова?» Речь идет о Керчи, о Ленинском районе, о Феодосии. И здесь, ну, например, да, интересная история из 9 округа. В границы этого округа входит Войковская часть Керчи со всеми экологическими и экономическими проблемами, постоянными прорывами труб и кучами мусора на окраинах города, долгами по зарплате и так далее. Что же предлагается? Есть такой депутат крымского парламента Ирина Черненко, которая вот снова баллотируется. 2 года назад она победила на довыборах в Российский Госсовет Крыма. И что она говорила? Возрождение промышленного потенциала Керчи – вот основополагающая цель, достижение которой позволит решить практически все проблемы города. Ну, ничего не изменилось, по данным с официального сайта крымского парламента. За 2 года работы Черненко не принимала участия в нормотворческой деятельности вообще. Не удалось найти и каких-то упоминаний о других формах работы, которыми Ирина Черненко пыталась возродить промышленный потенциал на округе. Тем не менее, именно она сегодня претендует снова на победу в списках «Единой России». Подробнее об этой ситуации читайте на сайте Крым Реалии, есть цикл публикаций, посвященный как раз тому процессу голосования, который будет происходить 8 сентября. Напомню, что в этот день в России так называемый день, единый день голосования, и в Крыму будут тоже выбирать местные советы. Продолжим через несколько секунд.
В эфире радио «Крым Реалии». 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Продолжаем наш 3 сентябрьский эфир. Екатерина Некреча, Сергей Макрушин для вас работают
в студии. И снова я вернулась в студию.
Напоминаю вам, если вам мало Шуфутинского в ленте ваших социальных сетей, мы добавим.
Мы добавим обязательно. Ты знаешь, я чуть не ворвалась в эту студию раньше, поскольку писали люди, что
да,
я
что
ушла, что я вышла, и все, в общем-то, понимаешь, да, и нечего смотреть. Поэтому,
ну вот, да, мы исправили эту ситуацию.
Да, я вернулась. Мы тут же отреагировали. Мы лучше любого чиновника, потому что мы моментально реагируем вообще на все ваши комментарии. Также есть комментарии о том, что люди жалуются, что удаляются какие-то их комменты. Я отмечаю, постоянно пишу об этом, также когда переписываюсь с нашими зрителями в Ютьюбе. И сейчас устно это скажу, что мы не удаляем какую-то политическую позицию, социальную и прочее. Мы удаляем там, где есть откровенные какие-то призывы к насилию. Они, к сожалению, есть. Призывы к нарушению территориальной целостности, какие-то маты, обзывательства и прочее. Ну, мы, конечно, если это видим, то мы это удаляем.
Вот. Ну, в 2019 году призывать к насилию, нетерпимости и прочим вещам, наверное, стыдно вообще должно
ну,
быть.
Наверное, да, мне тоже так кажется, но я иногда читаю просто волосы дыбом. Поэтому, вот Саша Гаврилов пишет, кто писал, что ее не хватало. Я сама себе это написала и сама под другим аккаунтом и вернулась в студию. Мне нужен аргумент для того, чтобы возвращаться в эту студию и быть вместе с вами больше времени. Дальше в нашем эфире мы будем говорить об не менее интересных темах. Сегодня, как я уже говорила ранее, у нас такая вот несколько культурных историй, несколько историй об искусстве. И вот, например, да, что мы можем вам сказать, это вот кино. Я не знаю, когда вы в последний раз были в кино, дорогие наши крымчане?
Сергей, ты как-то был? Я смотрел «Однажды в Голливуде».
О, я тоже последний фильм, который видела.
Да, изумительный фильм. Не знаю, за что его ругают многие. Мне очень понравился это. Тарантино делает такой респект, наверное, всей своей кинокарьере и всем традициям, которые он внес в кино. Это классно.
Много-много разного анализа этому фильму. Я, честно говоря, даже не читала. Ну, из своего окружения, из своей ленты я не видела никаких негативных отзывов, но это, конечно, шедевр. И я надеюсь, что мой следующий поход в кинотеатр, также я с такими впечатлениями выйду оттуда, но это уже потому, что я посмотрю документалочку.
Куда идем? На какой фильм идем?
Фильм называется «Моя бабушка с Марса». С 5 сентября он выходит в украинский прокат. Режиссер этой лирической трагикомедии Александр Михалкович. Производство фильма – совместный проект «Внимание! Украины, Белоруссии и Эстонии». И перед киевской премьерой фильм отправился в мини-тур по городам Украины, где состоялись показы с участием режиссера. И тут очень важно сказать, да, что как раз я не попала на те показы, которые были в Киеве, но я готова сходить в кинотеатр и посмотреть этот фильм.
Немного информации, надеюсь, это не спойлеры, к сюжету. Главная героиня фильма – бабушка автора Зина, которая жила в Украине, России и Беларуси, а после выхода на пенсию переехала в Крым. Остроумная и полна жизненных сил, она всегда объединяла свою большую семью. Но после геополитических изменений ее посещение было для родственников испытанием. Крым превратился в отдаленную планету вроде Марса. Взрослому человеку непросто воспринять новые реалии, поэтому вся семья, разбросанная по разным странам, начала собираться, чтобы поддержать бабушку и посетить ее в день 80-летия. Давайте послушаем фрагменты из фильма. Давайте же послушаем.
Фильм один. Давайте послушаем фрагменты из фильма. Фильм один.
Прямой эфир, друзья. Я напомню, пока мы запускаем, 8 800 10 06 926, присоединяйтесь к нашему разговору. Также мы читаем ваши комментарии, которые вы оставляете под нашими трансляциями в Facebook и на YouTube.
И расскажите, кстати, какое кино вы видели, да, какой кинотеатр посещали в последний раз. Это очень интересная, важная информация.
И хотите ли посмотреть этот фильм «Моя бабушка с Марса»?
Да, например, попытаемся сегодня узнать, будет ли он в интернете после всех показов, всех премьер. Теперь давайте послушаем из трейлера фрагменты, те, которые можно на слух воспринимать. Да, мы их отрезали для вас, для того, чтобы вы немного, может быть, окунулись в атмосферу.
готовится к празднику Крым, новая область Советской Украины. По-разному, но одинаково радостно и любовно отмечали этот праздник советские люди.
Сидоля воду кором словниця, за нею Іванкою, як бревінок в'ється.
Тут Росія виновата, що Путін виноватий, і зараз самоліт, я думаю, що Путін виноватий, він навіть за день не сидить, і він вдома та не було, коли це случилось.
Ми смотрим векторами, ми смотрим і Росію, і Україну, і ділимо все це вирішення, а ви посмотрите Росію.
Ну, а нам є. Сразу сказала, что вы предали Украину. Украина моя родина. А чего ты уехала оттуда? Вы там слагали, вышли в Донецк и кричали «Россия, Россия, Резина!» Я никуда не уехала.
Ты понимаешь, вот я вот настолько устала за эти 3 года, меня уже ничто не радует. Я просто держусь.
На суде было и не было.
Он теперь там пишет, что он теперь уже жалеет, что он влип.
Влип, не знаю, когда. Влип вообще не имеем права голосовать за Россию.
Да. Мы же не имеем права голосовать, потому что мы же Украина. Mm-hmm. Поэтому Путин должен подумать, что он замерз.
Вот такой фрагмент, и на самом деле трейлер мне очень понравился. Я надеюсь, что фильм мне понравится тоже. Ну, для этого еще раз отмечу, что в Киеве вот с 5 сентября в прокат выходит эта лента, поэтому все, кто имеет возможность, или кто, может быть, из Крыма как раз в эти дни будет приезжать в столицу, добро пожаловать. И сейчас мы попытаемся, если технически все хорошо, поговорить с режиссером, чьих рук это дело, это лента. Александр Михалкович, режиссер из Минска, с нами на связи по скайпу. Александр, вы слышите нас?
Доброе
так,
утро.
Александр не слышит нас все-таки, да?
Проблемы со связью у нас.
Сейчас пытаемся еще раз связаться, настраиваем, налаживаем связь. Я, во всяком случае, хочу обратить ваше внимание на то, что на самом деле кинематограф и вообще, ну, мне кажется, что даже иногда 5-10 минут просмотра какой-то вот в интернете даже документалочки, какого-то крутого вот сюжета, там, где много человеческой истории, человеческих эмоций, это тебя очень сильно погружает в атмосферу. Вот как раз обожаю этот жанр документальный.
Сейчас такой расцвет, наверное, документального кино, учитывая все события, которые происходят, и учитывая, что в наше время человеческая судьба может быть гораздо интереснее и непредсказуемее любого написанного сценария. Действительно, документальное кино получает новое дыхание, и достаточно большое количество лент, которые вышли в последнее время, довольно-таки интересные и захватывают не хуже, чем остросюжетный какой-нибудь боевик.
Ну, и тут в чем разница, потому что наша аудитория очень часто там может говорить, что мы что-то придумываем и прочее, но вот тут как раз момент, когда никто ничего не придумывает, просто есть конкретные люди, есть конкретные истории, они готовы этим поделиться. Не каждый человек, вот возьми себя, например, да, не каждый человек реально готов поделиться кусочком своей жизни, впустить камеру в свой дом, в свою квартиру, показать свою семью, поделиться своими мыслями, тем более на там счет вот аннексии и прочего, да, что произошло в Крыму. Здесь такая история есть, поэтому, собственно говоря, мы будем пытаться еще раз поговорить с режиссером Александром.
Мы, кажется, наладили связь. Александр, доброе утро, слышите ли вы нас? Нет.
Не слышит. Картинка причем есть. Я вижу в аппаратной у нас, что есть картинка, а связи почему-то нет. Это очень-очень-очень плохо, что мы не можем связаться с ним. Но сейчас попробуем по телефону, и параллельно, чтобы мы могли видеть также Александра. Тем временем, если у вас есть какие-то вопросы, вы можете позвонить к нам в эфир по номеру телефона 8 800 10 06 926. Я уже помню этот номер, выучила этот номер наизусть. Этого желаю и вам. Вы можете звонить к нам, подискутировать, пообщаться с нашими гостями, выразить свое мнение в этом эфире, почему нет. И у нас уже есть на связи Александр. Вот сейчас мы попробуем так, полускайпом, полутелефоном. Александр, доброе утро.
Доброе утро.
Простите, какие-то технические неурядицы. Мы уже фрагмент трейлера, фрагмент фильма послушали. Рассказали, в общем-то, вроде как ту информацию, которая в пресс-релизах есть, да? Мне хочется от вас узнать все-таки, какая история создания этого фильма, да? И почему такое название, да, «Моя бабушка с Марса»?
Ну, на самом деле история создания лежит своими корнями в далекий 2013 год. Я начинал этот фильм делать как еще до событий всех, до начала Майдана в Украине, до аннексии Крыма. Я начинал его делать как вступительный фильм в киномагистратуру, на специальность режиссура. Это должен быть такой трехминутный фильм о взаимоотношениях бабушка и внук. Вот, уже во время начала съемок фильма начался Майдан, и просто видя ту позицию, которую заняла бабушка, то, как она отстаивала свою позицию в своем маленьком коммунальном дворике в Евпатории, то мне показалось важным продолжать снимать, продолжать фиксировать вот этот накал страстей между людьми, который происходил на полуострове. Вот так.
Сколько съемочных дней было? Простите, перебила вас, да? Ну вы еще параллельно расскажите также, сколько времени заняла съемка?
Знаете, я снимал практически каждый год. Я в 2014 году снимал, в 2016 году снимал, в 2017 году снимал. То есть каждый свой визит бабушки я продолжал фиксировать. Но этот материал, он практически не вошел в фильм, потому что он стилистически отличался. То есть вместе с моей учебой в школе я развивался мой визуальный стиль. От хаотично, такого нестабильного, такому к стабильному фиксированному визуальному стилю. Он практически не вошел в конечный продукт. Ну, на самом деле, всего было снято около 8 часов материала.
Почему с Марса? Вот мы перебили вас на этом моменте. Почему с Марса?
Ну, смотрите, у меня есть несколько таких метафор по этому поводу. Одна из главных метафор, которая говорит, то есть если мы представим, что Украина – это центр Вселенной, Солнца, в какой-то момент Марс начал сходить с орбиты этой планеты. То есть, как я говорю в фильме самом, по каким-то таким ощущениям, я чувствую, что по наблюдениям за жителями, за бабушкой, что связь с полуостровом год за годом она разрывается, ее становится все меньше и меньше. Я имею в виду связь с Украиной. Ну, не последнюю роль в этом, конечно, играет политика России, которая и бомбардировка пропагандой местных людей, которые очень восприимчивы на самом деле к телевидению. Вторая метафора это воинственный характер моей бабушки. Вот, у нее на самом деле такой мужской жесткий характер и непримиримость со сложившейся ситуацией, которая привела к ее полному изоляционизму. То есть за время, прошедшее после аннексии, она потеряла практически всех друзей. Ее изолировало вот это местное маленькое общество, ее маленького дворика и друзей на набережной. Вот, то есть мне кажется, у моей бабушки такой мужской воинственный характер. Ну и на самом деле, и третий аспект, третий момент – это недоступность Марса для близких людей, тех украинцев, которые там живут. Ну, на самом деле, для того, чтобы туда попасть, мне каждый раз приходится проходить такую очень длительную процедуру получения этого въезда на тончасовую оккупированную территорию. Вот. И все это, ну, как бы, тоже говорит о определенной недоступности этой планеты для нас. И четвертая метафора, последняя, извините, я вот договорю, это все-таки то, что мы начинаем говорить с людьми, которые там живут, на разных языках, по моим ощущениям.
Я вот вас слушаю и понимаю, что многие наши слушатели и многие те, кто увидят этот фильм, они узнают в какой-то степени себя в героях этой картины. Скажите, вот уже есть предварительные показы, если, насколько я понимаю, этой картины. Какие отзывы вам приходят?
Знаете, есть предварительные показы в Украине. Для меня, на самом деле, я очень переживал по поводу этого показа, потому что премьеры и дистрибьюции в Украине я очень сильно переживал по этому поводу, потому что это зритель, для которого это все-таки больная тема. Вот. Но, тем не менее, фильм людям нравится по отзывам, очень-очень даже нравится. Многие подходят, благодарят после фильма, многие задают вопросы. Задают вопросы, а как там сейчас, а как там бабушка, а что происходит, а что будет дальше. Вот. На которые, в принципе, я, наверное, даже не могу дать ответа, потому что по реакции зрителя я вижу, что эта тема очень актуальна в Украине, и на многие вопросы я даже не могу дать ответа, потому что, видимо, люди даже не могут найти ответ здесь, в самой Украине, то есть что будет дальше. Что будет дальше с полуостровом, что будет дальше в отношениях Украины с Россией. Вот такая реакция.
Спасибо вам огромное. Еще такой вопрос. После проката будет ли фильм доступен как-то в интернете для тех, кто не может приехать там, да, на материк в Киев посмотреть? То есть будет ли такая возможность посмотреть его онлайн?
Смотрите, начнем с того, что документальное кино, оно находится, наверное, не совсем в хорошей позиции в отношении игрового кино. Поэтому я считаю, что нужно прикладывать усилия, приходить в кинотеатр. Но, тем не менее, после уже проката, я думаю, что фильм, да, будет доступен на одной из интернет-платформ. Возможно, он будет показан на Current Time TV, знаете, да, этот канал. Может быть, даже на вашем канале.
Супер, супер. Спасибо вам огромное за эту информацию, за это включение. Несмотря на то, что оно было с техническими сбоями, нам все-таки удалось поговорить, и это круто. Режиссер из Минска Александр Михалкович был с нами на связи. Мы поговорили о его фильме, который с 5 сентября выходит в прокат, в украинский прокат, «Моя бабушка с Марса». И вот, собственно, что режиссер рассказал о своем творении. А дальше у нас остается несколько минут. Это значит, что у нас есть время почитать ваши комментарии.
Крымчане имеют право знать.
Вот, значит, смотри, Сережа, ты записал, у нас есть такой новый блок, это сборная солянка и нарезка из наших радиоэфиров за неделю, называется «Важно из Крыма», и вот крайний,
надо,
который
надо
записал
не так ты. Спрашивать. Ты записал это?
Ты записал. Называется он «Цены низкие, покупать
я
нечего».
Да.
Почитаем комментарии, которые вы написали Сереже. Итак, Рудольф Гонза пишет: «Кстати, в Симферополе вчера открыли детский сад, в Керчи открыли детский сад сегодня, завтра открывают детский сад в Евпатории. Это только детские сады. Три точки». Пишет ему, значит, Валентин Гусак ответочку: «Если ты крымчанин, то тебе что от этого? Это все строится по наехавшим. Ты-то здесь при чем?»
Я немного еще матчасти добавлю. Вот по Евпаторийскому детсаду, я помню эту ситуацию. Там история такая, что компания «Консоль» еще до 2014 года там должна была сдать детские сады. И вот два садика в Заозерном и Евпатории. И вот они вот эти два года доводят эти садики. Но Заозерном был сдан раньше, а вот Евпаторийский, я так понимаю, только сдали.
Ну, там же продолжается дискуссия, понимаешь? Мне интересно, когда одна тема развивается. Вот Валентин Гусак написал: «Больница, Семашка, дороги, школы, детские сады, парки, спортивные площадки и так далее. Строится для понаехавших? Знак вопроса. Кроме того, в российском Крыму рады новым жителям. Это не дармоеды, а люди, которые вносят вклад в развитие Крыма». А Сергей Именаков отвечает ему: «Вы сели на шею русским с материка и гордитесь этим. Сами-то почему не заработали на новые дороги, детские сады и больницы?» Ну, в общем-то, вот
то
такие комментарии.
Я выступаю таким топик-стартером. Люди сначала обращаются ко мне, а потом продолжают.
А потом, да, там на самом деле иногда даже тема уже не та, видеоматериала, но, тем не менее, разговоры те. Но, в принципе, надо сказать, до 2014 года Крым был дотационным на сколько? На 65%
да,
где-то?
Да. А сейчас более 80%.
Более 80%. Это просто так на заметку. Далее. Вот теперь уже конкретно про твой внешний вид. Цезарь Александрович написал: «А вы говорите, что канал, ну, плохой, в общем-то. Вон как вещает человек в мятой футболке с грустным лицом и обреченностью в глазах. Интересно же».
Ну что ж, погладим футболку, хорошо.
Ну, и даже не знаю, я не обратила внимания на футболку. Я послушала вот этот блог, и, в принципе, все. А вы такие внимательные. За это спасибо
да,
вам.
Да.
Ну, и там еще есть комментарий, Галина Смолей написала: если вы хотите, чтобы вас услышали, то выбирайте удачные места для репортажа, и музыкальное сопровождение совершенно не нужно, потому что все это мешает слушать информацию, которую вы хотите донести до слушателя. Галина, спасибо вам за комментарий, мы прислушаемся, мы сделаем музыку потише, но она создает динамику, поэтому, наверное, иногда ее надо использовать.
Да, можно я еще почитаю?
Давай.
У нас пишет пользователь с ником YouAndroidTube. У нас в оккупированном Крыму уже у каждого второго несварение желудка, то есть синтетическая дрянь, которую возят из Мордора. Силиконовый сыр, пенопластовый творог, резиновое сало. Все без запаха и срока годности. Очень скучаем за качественной украинской продукцией.
Ну, я видела очень много крымчан, которые скучают по украинской продукции. Это 100%, да? Ну, собственно, вот еще комментарий злой говнюк 4 написал. РФ удивительная страна. Ее граждане имеют право проводить референдумы в Украине, но в самой России они не имеют права проводить ни референдумы, ни митинги, ни собрания. Ну, и а близкие Путина имеют гениальный талант в ведении бизнеса. Ну, и тут дальше...
Знаете, иногда ник красноречивее комментарий.
Ну, тебя прям это выбило. Но, тем не менее, что есть, то есть. А, в общем-то, такие комментарии, их очень много на самом деле. Мы очень рады, что вы общаетесь между собой под нашими видео. Это для нас важно. Доброе утро, Крым. Эта программа подходит к концу. Сергей Макрушин, Катя Некречева были с вами. До встречи уже завтра утром.